уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Олег Цепкин, член комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству. Олег Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Олег Владимирович, мы по традиции начинаем обычную программу «Умные парни» с последней пару месяцев, с того, что как проходит ваша самоизоляция, расскажите. Или вы уже раз самоизолировались?
Ну, в чистом виде самоизоляции-то у меня нет, потому что нет для того больших причин, с точки зрения, я имею в виду, состояния здоровья. Вот, слава богу, да, это пролетело это мимо пока. Вот. Но, тем не менее, значит, я дистанционно работаю с регионом. Интернет, телефон. В Москве работаю по нескольким мероприятиям, связанным с вашими коллегами, я имею в виду, журналистами. Вот. А так все в дистанционном виде. У нас, между прочим, да, информационная повестка и IT-пространство сегодня, как выяснилось, позволяет много чего. Вот. Поэтому и видео, и аудио, и телефоны с утра до вечера на связи.
Олег Владимирович, вы видите перспективу в том, что люди, смотрите, переходят на удаленку? В школах, правда, говорят, некоторые родители все-таки воют, а в офисах, наоборот, говорят, а мы можем хорошо сэкономить на чем? На аренде, может быть, там еще на чем-то, пусть люди дома сидят. Все-таки, с вашей точки зрения, это действительно изоляция может изменить жизнь как в социальном поле, так, может быть, повлечет за собой какие-то правовые изменения, и уже удаленка какие-то правовые рамки получит? И нужно ли самое главное это? Или нам нужна привычная жизнь?
Евгения, значит, подход должен быть, я считаю, дифференцированным. Действительно, некоторые профессии можно продолжать работать вот в каком-то похожем режиме, вот, совершенно нормально, в электронном виде. Кстати, те профессии, которые и до коронавируса работали в электронном виде. Юридические услуги, адвокатские услуги, например, некоторые консультационные услуги, те же самые, связанные с информационными, я имею в виду, айтишные дела.
Так.
Вот, да. Но для того, чтобы, вот, допустим, в школах для обучения, конечно, я считаю, полноценно это должно быть нормальное очное образование, очное обучение. Ведь неспроста у нас с вами, например, вот в высших учебных заведениях есть заочная форма, есть очная форма, есть разница между ними с точки зрения даже, чего там говорить, качества этого самого образования, так, заочного и очного. Поэтому, конечно, то, что сейчас наши ребятишки в школах вынуждены учиться дистанционно, это вынужденная мера. Вот. Мы со своей стороны как можем помогаем, вот в частности там, по тем же планшетам, по ноутбукам. Всем миром, как говорится, скидываемся и по линии партии «Единая Россия», и просто самостоятельно, и вот ваш покорный слуга тут в несколько траншей участвую в финансировании вот этих программ. Поэтому это вынужденная мера. И подход в дальнейшем должен быть дифференцированный. И еще я хочу сказать, что мы же до темы коронавируса все жили в повестке национальных проектов, да, и мы с вами знаем, что у нас проект «Электронная Россия», он у нас был, честно говоря, в отстающих. Мое ощущение, что вот сейчас, как говорится, вот эта тема с дистанционной работой, с самоизоляцией, она, да, темпов развития нацпроекта, связан с «Электронной Россией», он как бы, да, придаст темпов развития.
Олег Владимирович, да, смотрите, да, вот здесь интересный еще момент, почему я так говорю про последствия самоизоляции. То есть, с одной стороны, есть определенные там негативные последствия для экономики, а кто-то говорит, что будут и, в общем-то, положительные, потому что, по сути, мы, оказывается, можем работать в упрощенном варианте. То есть, казалось бы, вся бюрократия существует в принципе за счет там бумага марания, бумага оборота и прочего, затягивания сроков и так далее. Но это объективно, это не только в нашей стране происходит. А когда речь идет о каких-то экстренных ситуациях, можно и облегченный режим ввести, можно действительно продлевать карточки, водительские права и так далее. Может быть, действительно мы к этому идем? Хотя, с другой стороны, а куда тогда девать полчища бюрократов и бюджетников? Ну, может быть, куда-то еще?
А я вам скажу, куда девать.
Куда?
То есть, во-первых, я поддержу вот эту вашу идею по поводу того, что частично можно будет и остаться в удаленном режиме некоторым профессиям, то есть только некоторым, да. С другой стороны, куда девать людей, да. У нас с вами огромный резерв неиспользованных наших потенциальных возможностей, это развитие малого и среднего бизнеса. У нас сегодня он по-прежнему там очень низкая, там пресловутые 20% доли ВВП. Значит, у нас идет сокращение числа и самозанятых, и малый и средний бизнес. И смотря на другие страны, которые давным-давно занимаются темой бизнеса, да, вот, это как раз вот пример, куда можно перенаправить усилия вот наших высвобождаемых специалистов.
Наших высвобождаемых поэтому специалистов, вот сюда, хотя, да, с другой стороны, не знаю, бюрократ согласится отправляться генерировать идеи, с учетом того, что малый и средний бизнес сейчас испытывают, да и даже и крупные, серьезные проблемы. Но тут еще интересный момент такой, что президент вот прямо сейчас делает заявление, что он говорит, у меня есть информация, деньги получили далеко не все медики, ведущие борьбу с коронавирусом. То есть президент с 11 мая опять начинает говорить то же самое, указывая органам власти, что все-таки не так. Вот здесь вопрос возникает, нужно ли инициировать действительно разбирательство крупное, может быть, в рамках даже палаты, потому что это что, это саботаж или это действительно просто так работает вертикаль и вяло текущая, она в принципе так и работала в мирное время, а как только кризис появился и возник, соответственно, формат работы не изменился, и только после того, как президент несколько раз скажет, а что вы творите, ребята, они говорят, ну хорошо, ладно, мы тогда будем, в общем-то, как вы сказали, Владимир Владимирович, делать.
Вот, Евгения, ответ следует из вашей предпосылки, вот вашего вопроса. Значит, я считаю, что задержка исполнения, вот, например, по выплатам медикам так произошли исключительно по наличию бюрократической структуры. Ведь все пошли исполнять в рамках действующих правил и регламентов. А правила начисления заработной платы, там, скорой помощи или вот врачам, в том числе вот те, которые с коронавирусом, они не совпадали, те, которые раньше существовали правила, не совпадали с поручением президента. Он дал новое поручение, которое нужно было по-другому организовать исполнение. И все. И вот поэтому, что все не знали, как его исполнить, и начали делать как обычно. Просто как обычно. И делали при этом долго. Задержки. Mm-hmm. Может быть, они сделали бы через месяц, да, когда уже не так уж актуально это было. Вот. Но быстро они сделать не могли. Я считаю, что это хороший пример, когда у нас есть лишняя бюрократия, слишком много чиновников и всяких процедур, которые требуются вот для того, чтобы их пройти, для решения тем более оперативных вопросов. Это вот как раз пример, что тут лишняя бюрократическая структура. У нас очень много чиновников контрольно-надзорной деятельности. Вот. Сейчас вот реформа контрольно-надзорная, она подразумевает, надеюсь, сокращение, потому что всех людей, которые работают в аппаратах разных, хоть контрольно-надзорных, хоть просто обычно разрешительных, вот, их нужно обеспечить работой. А что такое работа у чиновника или у того, который проверками занимается? Правильно, это новые проверки, но их при этом сокращают. Вот возникает противоречие. Как можно сохранить аппарат, если сокращают чиновников, сокращают функции проверки, количество проверок, да, вот у нас.
Но вот чиновники с этого и живут, нет разве?
Вот. Конечно. Поэтому вот это как раз вот вещь. Развитие бизнеса – это наш потенциал. Ведь чиновники, они от этого самого бизнеса и живут. Они никогда не будут заинтересованы, значит, чтобы какие-то там новые эти сферы работали. Они от этого живут. У них показатели, у контрольно-надзорщиков количество проверок, количество штрафов. То же самое, значит, у разрешителей, у них показатели, сколько они разрешений выдают.
Так это же как, это такое впечатление, Олег Владимирович, смотрите, это регламенты нужно писать по-другому, тогда это вопрос к законотворцам, конечно. Понимаете, в чем дело? Или все-таки мы действительно живем с того, что мы торгуем рисками, и в том числе и чиновники торгуют рисками, потому что как кто-то заикнется, смотрите, кто-то заикнется о том, что нужно меньше контрольно-надзорных органов, контрольно-надзорные органы скажут: товарищи, а вы что, хотите цветение коррупции пышным цветом? Не получится.
Не, уже доказано, между прочим, доказано, что значит, наличие длинной цепочки чиновников, оно никак не сокращает коррупцию, наоборот, ее усиливает, потому что кормить, грубо говоря, нужно всех. Так. И пакеты, конверты нужно носить было раньше всем, что сейчас тоже иногда продолжается. Хоть, конечно, в электронном виде многие вещи согласовывают, но тем не менее...
Все равно я думала, биткоины теперь носят. Понятно.
Ну, кто что. Кто-то, может быть, там, в натуральном виде, кто-то в денежном виде. Угу. Вот. Некоторые по глупости даже умудряются на расчетные счета перечислять. Вот. Поэтому, да, поэтому, значит, контроль надзорные, вот сейчас вот реформа, которая запущена, да, ну, в прошлом году объявлена, понятно, она как бы идет, она связана с остановкой очень многих законодательных актов, вы знаете об этом. Вот. И эти акты останавливаются, и после ревизии наверняка не будут снова запущены эти проверки. То есть, следовательно, у нас количество проверок должно быть сокращено. Но при этом мы понимаем, что спекулировать на рисках нельзя. То есть должна быть нормальная система оценки рисков. Кого нужно проверять, каких субъектов экономической там, или какой-то другой деятельности нужно проверять. Это есть система рисков. Она на многих предприятиях, в разных там бизнес-процессах, давным-давно существует. На многих крупных предприятиях.
Олег Владимирович, да, но здесь...
Это тоже можно делать.
Вот, в госслужбе это можно делать, а пока получается, что государство... Понятно, но пока получается, опять же, из того, что мы смотрим, как президент реагирует, то есть он раз сказал, два сказал, все равно, пока, видимо, окрика не было, чиновники не пошевелились. И получается, что государство – это некая бригада грузчиков, которую можно просто управлять криком, а, соответственно, разобраться, как правильно готовится регламентирующая там или отчетная документация, невозможно, или это настолько все запутано. То есть, знаете, есть такая теория, что если бы в государстве выполнялись вообще все бы подзаконные акты и законы, и нормативные какие-то бумаги, то просто бы случился коллапс. Невозможно было бы не то, что аэропорт построить, невозможно было бы, там, я не знаю, вход в метро открыть.
Ну, во-первых, сейчас ситуация требует оперативных решений. Вот пока идет коронавирус, пандемия и так далее, эпидемия. Поэтому, конечно, решение возникает очень быстро, и, соответственно, их нужно очень быстро исполнять. И действительно, многие нормативные акты не успевают за этим решением. Я даже скажу про федеральные законы. Да, вот понятно, что мы вот с Госдумой в оперативном режиме очень быстро эти федеральные законы тут рассматриваем, принимаем, одобряем.
Для Госдумы вот, это не что-то новое, быстро рассматривать законопроект, ну, по-моему.
У них периодически это возникало, а сейчас вот уже второй месяц это системным образом. То есть вот апрель, май. В срочном порядке разрабатываются федеральные законы с целью реализовать значит, решение президента. Все замечательно. Но в дальнейшем, когда все успокоится с точки зрения пандемии, вот, конечно, в плановом порядке это все должно работать, вот, как говорится, как система. Вот, то есть, мы же, вот, когда говорим о плановой работе, так, она предполагает системную работу. Вот все.
Ага. Да, но системная работа.
Ее нужно координировать. У нас есть для этого правительство.
Да, но получается, смотрите, Олег Владимирович, есть такая история, как институт. Институт власти, будь то, значит, нижняя палата парламента, верхняя, в целом парламент, например, да, потом суды, правительство и так далее. Но есть большая, как бы, дискуссия вокруг того, а парламент это все-таки место для дискуссии или нет. Вы сами сейчас сказали, что мы работаем фактически системно, быстро-быстро разрабатываем законы, чтобы все это работало. Но и раньше тоже было, когда правительство спускало законопроекты, и, соответственно, Госдума вместе с Софедом очень, или там президентский какой-то закон, все это быстро принималось. То есть возникало ощущение некого формализма. Но, с другой стороны, как тогда да, зачем нам, во-первых, столько
депутатов? Не согласен с вами.
Почему?
Неформализм.
А что?
Ну, потому что, если есть решение президента, вы же понимаете, что решение президента не возникает на ровном месте. Оно тоже ведь проработано с точки зрения реальности исполнения этого решения президента. А дальше должна быть система нормативных актов. Верхним уровнем является федеральный закон. Ну, понятно, решение президента. Федеральный закон. Федеральный закон, он должен быть, чтобы появились подзаконные акты. Там приказы по министерству.
Да,
там,
Олег Владимирович, но вы меня не совсем
они
поняли.
Должны быть,
да, вы меня не совсем поняли как раз, что, скажем так, из споров может родиться какая-то истина. И именно ценность определенных процедур, в том числе и долгих процедур, в том числе какого-нибудь оспаривания в судах, будь то если спорят между собой, я не знаю, американские федералы и американские муниципалы в части того, ослаблять карантин или не ослаблять. Именно за счет того, что работает институт, можно сформировать систему сдержек и противовесов. А у нас получается, что лишь бы вот оно вот так работало, поэтому сейчас надо. Это не стратегия, это тактика. Если это возможно на короткий период, условно, в форс-мажоре, то, соответственно, все это можно пролонгировать и дальше. И возникает тогда вопрос, а зачем нам столько депутатов? А зачем
объясню.
Как... Да, давайте.
Женя, объясню.
Давайте.
Объясню. Значит, сейчас вот те решения, которые президент принимает в апреле и в мае, это исключительно локальные направления. Социальная поддержка, видите, там поддержка, работа с малым и средним бизнесом. Вот, то есть вот эти направления.
Так.
Все. Это темы, которые совершенно понятны. Они могут быть, как говорится, или красные, или белые. Все, принято решение, что выплаты. Выплаты там сокращаем, там, извините, приближаем на месяц, на два. Продляем, значит, эти самые моратории там, на выплату налогов, да, на уплату налогов и так далее. Все, это совершенно локальные решения. Они не требуют большого обсуждения с точки зрения разных вариантов, вариативности. Тут все очень просто. Просто надо, чтобы это решение было. Оно возникает, поэтому оно достаточно быстро может быть принято. Вот как пример, допустим, вот сейчас, допустим, законы, которые про корректировку выборной системы, да, избирательной системы, да, вот у нас в Госдуме они обсуждались на этих днях значительным количеством там воздержавшихся и против. Вот. А вот мы их, например, завтра будем рассматривать на Совете Федерации на одобрение. Вот, тоже будет какое-то...
Голосование по почте вы имеете в виду или что?
Да, в том числе, да, в том числе.
А вы сами видите в этом какую-то немножечко черную дыру?
Нет, подождите, вот сейчас договорю предыдущую
давайте,
мысль.
Давайте.
Вот, поэтому, значит, то, что сейчас принимается по законам, это не то же самое, что у нас обычно есть закон. Тематика по законам, которые долго идут, долго обсуждаются, требуются многие согласования. Вот. Там многие вещи, которые систему корректируют, изменяют систему многих процессов. Вот, поэтому, естественно, требует функции новые добавляет или наоборот их подрезает. То есть это как бы корректировка некой там системы правила жизни и работы. Вот. Они, конечно, требуют многих согласований. Вот, поэтому они идут долго. Хотя при этом тоже бывают какие-то очень быстрые, но какие-то тоже связаны с конкретными какими-то локальными вещами. Но, естественно, важные. Поэтому сейчас вот то, что идут законы быстро, я считаю, это локальные, очень важные, конечно, социально важные, важные для нашего бизнеса, там, мало-среднего. Вот. Но они все равно локальные, совершенно понятные, там, однозначные темы. Вот. А направленность одна, поддержка.
Поддержка, все. Да, Олег Владимирович, поэтому... но потом, когда этот закон хорошо, представители Госдумы и Совета Федерации считают, что их работа выполнена, когда они принимают все эти документы, но потом эти документы спускаются дальше, и, соответственно, малый предприниматель обращается в банк, он говорит, извините, у нас с вами договор, поэтому мало ли там какой закон приняли, мы вот так вот действуем. То есть, как бы жизнь оказывается немножечко сложнее, хотя, в принципе, это, знаете как, да. Претензий к пуговицам нету, а получается, да, сначала автомат потеряли, нашли, потом рожок к автомату, потом патроны, потом еще что-то. А в итоге потом-то уже забыли, что искали, понимаете? А там
а
и карантин пройдет.
Называется, да, вот это называется одна дисциплина, которая должна идти по всей этой административной нашей цепочке, начиная сверху и до самого низа.
Как?
Вот, значит, она не работает где-то в каких-то вот случаях. Вот если вы там приводите какие-то примеры, значит, где-то она не срабатывает, где-то там Центробанк не довел до коммерческих банков, где-то там коммерческие банки там самостийные. Вот. Ну, то есть, вот где-то там это вот внизу, посередине цепочка это вот не дорабатывает. Все. Это уже вопрос, как говорится, к цепочке, к ступенькам к этим. Может быть, они там где-то лишние, в том числе к самому первому вопросу возвращаются.
Угу. С- Смотрите,
чиновников.
Да, по поводу чиновников и по поводу депутатов, тут Владимир Вольфович в Твиттере разразился дискуссию, такой тред, это современным языком выражаясь, запустил. Он говорит, в России много ненужных депутатов и чиновников, нужно в два раза сократить аппарат чиновников, количество депутатов в парламентах всех уровней. И он говорит, тоже стоит обсудить возможность, значит, в общем, зачем нам Совет Федерации, спрашивает Владимир Вольфович Жириновский. Хотя, в принципе, о том, зачем нам двупалатный парламент, вроде бы не вызывает сомнения, но в то же время возникают вопросы, а как бы Совет Федерации или Госдума делают что? Это одобряющий орган или это все-таки место для дискуссии действительно? И немного ли там всех?
Евгения, так ваш вопрос про чиновников или про...
Про депутатов уже.
Парламент?
Уже про парламент. Уже про парламент, не про чиновников, да. Уже про парламентариев. Вот, это даже не мой вопрос, а вопрос Владимира Вольфовича.
Понятно. Значит, ну, он имел в виду же депутатов, наверное, не только там в Государственной Думе, там, да, или сенаторов Совета Федерации. Он имел в виду депутатов там и не уровни там региональных.
Любых,
там,
да.
Всех депутатов. Вот, я вам должен сказать, вот, что у нас заработную плату, с точки зрения финансирования затрат, да, заработную плату у нас получают поголовно только депутаты Госдумы и сенаторы. Вот, остальные депутаты, которые в регионах, они только выборочно отдельно взятые там получают, те, которые на освобожденных условиях работают. Остальные все работают совершенно безвозмездно, подчеркиваю. Тем более депутаты, самое многочисленное вот войско депутатов, это местного уровня, они работают совершенно безвозмездно. Угу. Следовательно, бюджет никаких затрат на них не несет. Значит, если мы говорим о том, что давайте мы будем сокращать депутатов, в том числе местного уровня, регионального уровня. Мы какой цели хотим достичь? Значит, сократить мы что хотим? Просто физически депутатов? Вот. Но я вам должен сказать, что вот у меня просто есть собственный опыт работы и муниципальным депутатом, и региональным, понятно, сейчас здесь. Вот. Я вам должен сказать, что депутаты, если по-хорошему, да, вот как они там, если они активно работают, они, вообще говоря, поправляют или зачастую решают вопросы, которые не решили чиновники, ну, на своих уровнях, там, чиновники в муниципалитете или чиновники, там, областного уровня, чиновники, за которые получают заработную плату. И вот здесь, в этом плане, я бы подкорректировал мысль Владимира Вольфовича,
так,
что давайте мы про чиновников будем говорить, про чиновников.
А про депутатов мы
депутаты,
не будем.
Депутаты затрат не несут. Затраты несут чиновники, но при этом зачастую депутаты за чиновников начинают работать.
Депутаты просто протаскивают иногда нужные вещи, ну, бизнесу и прочее, и потом получается это просто-напросто деньги. Вот и все.
Не-не-не, я вам приведу целый куст примеров, просто когда по обращению просто граждан совершенно житейскими простыми проблемами, которые вот там,
так,
у кого ЖКХ, у кого газ, у кого электричество, у кого там, значит, мусор и так далее. И эти вопросы вынуждены решать депутаты, решать с муниципалитетами.
Просто вопрос возникает, смотрите.
100% относится к чиновникам муниципалитета.
Да, Олег Владимирович, ну взять любой, я не знаю, какой-нибудь район в Сибири, и получится, что основная борьба это, разворачивается между мэром города и главой района, а как бы парламент, он получается ручной, и не очень понятно, зачем он существует в принципе. Но тут слушатель наш говорит, значит, зачем нам региональный дублирующий министр? Кто может это объяснить? Олег Сустуманов говорит.
Региональный дублирующий министр. А не дублирующий с кем?
Ну, дублирующий, видимо, есть федеральный. Зачем нам региональный, спрашивает слушатель.
Ну, подождите. Ну, это совсем разная история. Вот. Потому что регион – это конкретная вот область. У нас таких 85 регионов, как вы знаете.
Так.
Вот. Федеральный министр, он до региона точно не дотягивается. Вот. Можно сделать по-другому. Если бы у нас совсем была... плоская структура, плоская, знаете, чем, да, отличается, там, многоуровневая или плоская, была плоская структура, то было бы, допустим, федеральное министерство, любое там, вот, и у него в регионах управление, которое подчиняется, там, дирекции, грубо говоря, которое подчиняется, является структурным подразделением федерального министерства, вот, но тогда возникает вопрос, как ими будет управлять губернатор, глава этого региона. Вот, ну, со всеми вытекающими дальше проблемами. Поэтому в нашей вот как бы трехуровневой, грубо говоря, системе, то есть федеральный, региональный и местный уровень, вот, там везде есть руководитель в лице губернатора или главы муниципального образования, у него есть непосредственно подчиненные в рамках полномочий, они работают. Вот, в том числе эти министерства. Можно в некоторых субъектах называют не министерство управления.
Вот. Ну и короче говоря, от каждого субъекта мало по одному депутату в Госдуме, например. Вы согласны с этим? Потому что сейчас по 5-6 человек есть. У нас буквально 3 секунды осталось.
Да, нет, ну точно мало. У нас субъекты есть разные.
Вот. Это правда, поэтому, один не объедет. Да,
по масштабу, да. По количеству, там, количеству людей.
Олег Владимирович, давайте продолжим. После новостей Олег Цепкин у нас в гостях, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Потом еще про Центр Сберком поговорим и про то, что российская компания предложила чиновникам и бизнесу создать IT-систему, где будут храниться данные о наличии антител к ковиду.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Олег Цепкин, наш умный парень. Сегодня член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Олег Владимирович, смотрите, тут Алексей, слушатель, да, нас, продолжая тему о необходимости, значит, депутатов, сенаторов и так далее. Он говорит, задача Думы – не пропускать законы, статьи которых имеют противоречие с другими законами без урегулирования. Должны анализироваться пакеты законов и целые отрасли. Человек к этому валу не готов. Мы приближаемся к моменту исключения людей из процесса разработки законов.
Ну, во-первых, действительно, при разработке законов, законопроектов, Госдума, аппараты, они проверяют на предмет там дублирования или возможности с точки зрения реализации правоприменения дальнейшего, вообще, чтобы, значит, эти законы, законопроекты новые, не противоречили как бы там основным нашим, понятно, начиная с Конституции, ну и в том числе, как говорится, основным нашим, значит, политикам государства.
Так.
Естественно, все. А дальше уже, конечно, когда эти все вещи проверены, это все проверяется в ходе там, так называемых там нулевых чтений, там согласовывается со многими органами власти, в том числе и Совета Федерации. Вот, и дорабатывается, я знаю, очень много именно на этом этапе очень много отсеивается законопроектов. Кстати, большинство. И те, которые попадают на первое чтение, это там, может быть, там гораздо меньше половины из тех, которые первоначально начинали рассматриваться.
Так.
Но это нормальный процесс, да.
Смотрите, давайте тогда теперь к теме Центра Сберкома перейдем, потому что Элла Памфилова заявила тут Коммерсанту, что для проведения общероссийского голосования по конституционным поправкам комиссии придется поменять порядок его проведения, поскольку предыдущий документ писался под конкретную дату 22 апреля. Тут вы еще обмолвились, что завтра в Совфеде будете обсуждать тему с изменениями тоже законодательства в плане выборов, это там дистанционное голосование и так далее. Знаете, как говорят уже сейчас, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как меняется избирательное законодательство в России. А это нормально?
Ну, во-первых, вот если говорим о выборах, о переносе определении дня голосования по Конституции или вот дальше выборы. Вот то, что день голосования, он то, что 22 апреля, он был привязан к этой дате, потому что там процедурные вещи. Когда начинаются первые там действия, то есть они привязаны были к календарю. Вот, во-первых, во-вторых, тогда не было ситуации с пандемией, да, так. Вот с этими, вот, сейчас мы, когда-то будет назначена дата голосования по Конституции, значит, в каком состоянии будет эпидемиологическая ситуация, мы же еще пока не знаем, вот, поэтому все это, а еще плюс к этому 30 дней мы должны отсчитать.
Агитационный период, этого, да.
Конечно, конечно, потому что нужно много разъяснительной работы, ну, то есть агитационный период. Все, это все нужно учитывать, и это все лежит на календаре. Вот. А впереди у нас еще один день голосования, 13 сентября. Вот. Нужно как-то вот это вот учитывать, завязывать. Поэтому, конечно, в чистом виде его нужно будет переделывать и к тому, к той дате, когда будет понимание, что можно будет проводить голосование. Вот. А то, что мы сейчас вот рассматриваем, Госдума приняла, да, и вот, значит, мы завтра будем одобрять, ну, рассматривать с целью одобрения.
А все-таки одобрять или рассматривать?
Рассматривать с целью одобрения.
То есть вы считаете, что как бы там точно совершенно не будет предметов для дискуссии? Потому что сразу три чтения, сразу, а казалось бы, спорная история, по крайней мере, как бы журналисты увидели, и юристы увидели довольно много спорных моментов в этом законе по дистанционке.
Значит, у нас же с самое главное, для чего это сделано,
да,
это то, что навеяно проблемой, которая сейчас называется эпидемия, пандемия, так, коронавируса. Когда запрещены очные мероприятия, массовые мероприятия, а понимаем, что, вот, допустим, голосование в обычном режиме, да, когда мы приходим там, угу, в зал голосования и так далее, это все места массового скопления людей, которые всего сейчас запрещены в связи с эпидемией. И какова будет ситуация по выходу из эпидемии, там, через месяц, через два или через три, там, в сентябре, например, да, в том же самом сентябре, когда день голосования, мы еще пока никто не знаем. Вот, возможно, будет необходимость все равно как-то защищаться, вот, выдерживать так называемую дистанцию, да, между гражданами. Это тоже будет некие ограничения для посещения массовых голосований. Возможно, возможно. Mm-hmm. Поэтому, по сути дела, добавляем возможность в законодательстве голосовать вот в электронном виде, по почте.
Это смотрите, вот такова. Да, голосование, например, по почте.
Расширяем возможности,
да,
не отменяя старую систему.
Понятно, расширение возможностей, в том числе и расширение, как говорят, коррупционных рисков и прочее. Во-первых, велика вероятность раскрытия персональных данных, и уже про анонимность голосования речи не идет. Во-вторых, если в Германии, например, голосование по почте, да, тоже существует, но как факультатив, то есть на случай, если вдруг что, то к дистанционке вообще относятся очень... скажем так, насторожены, потому что хакеры, потому что взломы, потому что просто-напросто коррупция, действительно. А тут вдруг в трех чтениях сразу же, ну и, скорее всего, мы понимаем, Совет Федерации завтра все это примет. Мы понимаем, что парламентарии вообще не видят здесь риска никакого, или они уповают на чью-то честность?
Во-первых, риск мы точно предполагаем, что он может быть. Так. Я вам скажу, почему. Вот смотрите, вот сейчас у нас предстоит процедура, ну, по линии внутрипартийного голосования, вот, в частности, по «Единой России».
Да,
да, вот праймерис в мае месяце идет. Да, это тоже во многих регионах. Там, где, по крайней мере, региональные выборы, вот, я просто тоже в этой процедуре участвую. Угу. Там все, там идет электронное голосование. Будет электронное голосование. Вот оно начнется 25 мая. Первый раз эта форма, никогда ее раньше не использовали. Это было всегда очное голосование. Сейчас первый раз электронное голосование. Я обсуждал с некоторыми коллегами, кто имеет отношение к избирательной системе, к выборной системе, и мнение у всех одинаковое, что да, вот в условиях сегодня коронавируса, ограничений вот этих очных всех контактов, это форма для того, электронного голосования, чтобы попробовать, как оно вообще работает. Я уверен, что сейчас вот когда у нас пройдет праймерис в виде электронного голосования, он точно будет проанализирован с точки зрения там каких-то там рисков, как эти риски реализовались, вот как раз те самые, которые вы сейчас вот там как-то там говорите, да, о них, вот, по поводу там подтасовки, еще чего-нибудь. Все. Поэтому, конечно, риски есть. Они есть риски не просто потому, что такая система голосования там заочная, электронная, а потому что это новая форма, во-первых, во-вторых, это электронная, это айтишная история.
И что?
Я вам...
да.
А потому что у нас любая тема, связанная с информационным пространством, с базами данных, она вся имеет риски разглашения этой информации, риски утечки информации.
Так в том-то и дело, Олег Владимирович. А здесь
вот
мы имеем
и
дело,
вот, смотрите,
с критически важной штукой. Да,
да. Если мы разрабатываем любой новый продукт информационный, тем более для массового применения,
да,
вот, он должен сразу к нему разрабатываться система безопасности от утечек, от каких-то фальсификаций или еще чего-то.
Ну, это невозможно.
Это, как говорится, процесс практического вот использования этого продукта. Вот. То есть право применения, как в законодательстве говорим, да, вот, вот это нужно начать работать. Если мы будем просто размышлять и еще ничего не сделав, говорить, что это не пойдет, тогда мы ничего никогда не сделаем.
Олег Владимирович,
а вот представьте себе, там, да,
да,
нам нужно этот процесс пройти выборов. И потом голосовать, потом
вот,
выборов.
Вот, вот, вот это вот ключевое эпидемия. Вы сказали. Смотрите, Олег Владимирович.
Мы должны развиваться, двигаться.
Смотрите, да, но здесь важно очень понять. Мы любим все копировать. Мы любим копировать ЕГЭ, мы ввели. Болонская система в университетах ввели. Теперь, значит, в Германии есть дистанционное голосование. Давайте введем такое же. Но это получается несколько технический подход, потому что в то же время мы знаем, что у нас как бы ценность тех же самых персональных данных, она не настолько высока, как за границей, где действительно любой чиновник может поступиться должностью, а может быть даже и там кто-то на уровне канцлера, условно, я говорю, то есть высшие эшелоны власти. А здесь получается, ну а что такого? То есть отбиваются, значит, кто? Не волонтеры, а как наблюдатели на выборах, куда они деваются, тоже непонятно. То есть получается, что как бы технологии и формализм процесса сохранен, выборы, а суть немножечко другая, потому что действительно, если раньше в отдаленной деревне отправляли, и бабушки даже могли сказать, особо ретивые исполнители, где галочку поставить, то сейчас где гарантия, что это письмо не вскроют, где гарантия, что около этого человека сзади не будет никто стоять, говорит, ставь галку, куда я сказал, и все, потому что этого же нет, кабинок же нету, понимаете, в чем дело?
Понимаю.
Вот.
Поэтому вот мы должны, вот другого выхода просто нет, мы должны как-то этот процесс совершенствовать. Практика должна быть.
Практика должна быть.
Должна быть. Ну а как еще? Должна быть практика. И если мы говорим, что там на Западе наказывают там чиновников очень сильно за утечку персданных, я думаю, у нас это все впереди. Потому что Запад, понятно, в плане, значит, этой области тоже более продвинутой, естественно. Вот. Поэтому мы там идем за ними.
Угу. Ну вот просто наш слушатель Никитец отмечает, что в нашей стране обычно новые электронные порталы частенько работают со сбоями. Как будете бороться, если будет поломка программы во время голосования?
Ну, поэтому по голосованию процесс по времени он растянут, да?
Угу.
Он растянул. Вот сейчас, допустим, вот тот же праймерис вот партийный,
да.
Он неделя предполагается, прям календарная неделя, там, с 25 по 31.
Так.
Вот. Да, мы прекрасно понимаем проблемы, вот сейчас вот даже вот озвучиваем. Вот пусть регистрация избирателей, выборщиков, да, они вот на сайтах госуслуг, на сайте госуслуг все регистрируются там. Да он элементарно просто повис. Повис, потому что слишком много туда обращаются. Ну, это совпало с периодом, когда, значит, были объявлены меры социальной поддержки, и вот народ резко ринулся регистрироваться на сайтах госуслуг. И он все просто повис. Вот. А если вот мы просто с ужасом думаем, значит, если будут какие-то накладки вот такого рода, вот, и сайт повиснет, то тогда будут, да, технические проблемы. Но эти проблемы мы уже увидели. Мы их увидели уже несколько недель тому назад. Естественно, там те технари, айтишники занимаются этой проблемой. Я точно знаю, что там железо увеличивают там, или еще что-либо, значит, чтобы одновременно сайт госуслуг, значит, не висел там часами, а мог там в течение там нескольких подходов гражданина, или лучше да, сразу при первом подходе, сразу уже отработать. Поэтому это вопросы такие, которые, как говорится, сразу не предусмотришь, но по ходу они должны быть корректироваться. Вот. Единственная вот оговорка, я с вами совершенно согласен, риски по поводу утечки персданных, эти вещи как раз нужно одновременно разрабатывать. Вот эти системы защиты информации нужно прямо одновременно с ресурсом разрабатывать информационным. Вот. Неважно, голосование или предоставление социальных каких-то там...
Важна система ответственности, Олег Владимирович. Важна
ответственность.
Вот. Вопрос, да, чья она ответственность. Понятно. Потому что, как бы скажут, ну а что, от вас убудет, что ли, если ваши персональные данные утекли? Но просто сейчас, смотрите, руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев, он направил письмо в Минкомсвязи, в котором напомнил, что система мониторинга поведения граждан, применяемая в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами. То есть, получается, для ФСБ это тоже стало проблемой. Мы тут про соцмониторинг, наверняка про выдачу пропусков, потому что тут вчера был скандал, что утечка данных произошла по людям, которые были оштрафованы за нарушение самоизоляции, а там 35 тысяч каких-то персональных данных в открытом доступе люди обнаружили. Плюс про соцмониторинг, который там тоже странные требования. Женщину-инвалида вроде бы отбили от нее штраф, потом через 3 часа ей новый пришел. Она, в принципе, не может выйти из дома. То есть я правильно понимаю, что возникла проблема с правоприменением? Некоторые называют это громко правовым нигилизмом, который мы наблюдаем в эпоху, как бы вот в этот период эпидемии. Потому что, ну, эпидемия все спишет, товарищ. Самое главное – защитить вас. И вот эта мантра «самое главное – защитить вас», она фактически нивелирует ценность персональных данных, защиту прав людей и так далее. Это как будто бы все обнуляется. Это проблема?
Проблема, даже сказать не проблема, а побочный эффект, мне кажется, вот этой скорости нашей информатизации. Вынужденной информатизации. Побочный эффект. Отрицательно, естественно. Отрицательно. Поэтому, значит, есть у нас, слава богу, компетентные органы, вот, ФСБ совместно с ЦЭКом, ЦЭК, да, кто как раз вот по своим функциям эти вещи должны контролировать. Пусть они их контролируют нас на этапе согласования. Вот, и тоже очень важно.
Нет, а просто я правильно понимаю, что это пробел в законодательстве, когда органы просто региональные, субъект федерации может что-то внедрять, что связано с защитой, с информацией и так далее, но они должны вроде бы согласовывать это с федералами, хотя формально, оказывается, не должны. И только после многочисленных скандалов, а возможно, где-то утекли данные персональные каких-то там людей из, значит, силовых структур, может быть, после этого ФСБ обратило внимание. Вспомните скандал, связанный с тем, что силовики там, и люди, которые в оперативной деятельности там, из службы разведки в том числе, должны были пропуска оформлять на свои личные машины, а любому хакеру не доставляет проблем пробить, и даже если там будет какая-то звездочка или ИП Помидоров и партнера, он точно совершенно поймет, что ИП Помидоров и партнера – это какая-нибудь служба разведки. И вычислить этих людей. Ну, как бы это пробел в законодательстве?
Я бы это назвал, наверное, ну, не пробел, а повод быстро заниматься, называется, совершенствованием законодательства. То есть разработка новых нормативных актов. Это повод, да. И я думаю, что вот сейчас вот эта проблема возникла, ФСБ совместно с ЦЭК этим занимаются, и у нас скоро появится от них законодательная инициатива, связанная, значит, вот с каким-то совершенствованием, изменением наших нормативных правовых актов.
Нормативных правовых актов.
Да. Ну, наверняка, да, наверняка. Тут они не пропустят. Ну, это нормально, да. То есть увидели проблему, будут смотреть регламенты, вот, которые там были нарушены. Если их там не было, этих регламентов, значит, естественно, будут их срочно. Вот, это как бы побочный эффект, наверняка, вот, значит, темпов вот тех мероприятий, которые сейчас вот, в период коронавируса делают. Я думаю, это... Ну, это, конечно, нельзя говорить, что это нормально. Так. Я этого не скажу никогда, но это ненормально. Но это вынужденная ситуация, да, вынужденная. Да.
Вот здесь очень важный момент, Олег Владимирович, по поводу вынужденной ситуации.
Мириться с ней нельзя. Понятно. Надо вот быстро ее исправлять.
Понятно, да. Но есть такая история, как информационный шум. Есть история, как пиар и так далее. И действительно, тезис, что это все спишет, в конце концов, от вас не убыло. Ну да, были какие-то проблемы и так далее. Именно вот поэтому я так как бы в течение всей программы вам
говорю. Нельзя такие вещи говорить. Нет, ну, что спишется там, и не убудет. Нет, нельзя так говорить. Зачем? Это как каждый человек, его собственные интересы нет, нам защищать. То есть надо просто быстрее, как бы, во-первых, где-то что-то там предотвратить, если возможно какая-то утечка технически предотвратить, а дальше следует делать быстренько правила. Быстренько делать правила, регламент.
Вот, быстренько делать правила. Но ведь у государства же, в принципе, государство как бы существует за счет действующих законов и так далее. А получается, мы под каждое новое какое-то событие тактически принимаем какие-то законодательные инициативы. И то мы их принимаем после там грандиозного скандала, который, может быть, даже с этим социальным мониторингом или с пропусками, с утечкой персональных данных. То есть складывается впечатление, что как бы базис этой инфраструктуры – это и так ценность персональных данных в условиях нашей информатизации всего мира. А получается, в Российской Федерации это не до конца, скажем так, немножечко прочувствовали, что ли. То есть люди, условно, власть имущие, могут зашифровать свое имя в Росреестре под абракадаброй. Это да, это ценность персональных данных. А что касается целиком и полностью, это действительно проблема, и это еще нужно будет осознать.
Так, Жень, вот я вам скажу, как бы надо разделить на две кучки.
Давайте.
Если я вас правильно понял.
Давайте.
Что вы хотели сказать. Первая кучка – это когда мы что-то новое внедряем, новый бизнес-процесс, новый процесс, новые какие-то действия, новые услуги, удобства, да. И мы сразу понимаем, вот на этапе запуска этих вот систем удобств, какие нужны нормативные акты, в том числе защиту этой вот интересов там граждан, да, то это, конечно, делается сразу. Или прямо вот сразу следом. Угу. Вот. Ну, должно делать все сразу. Ну, делается сразу. И вторая часть, то, что мы не можем просто понять, с чем столкнемся. Ведь это же жизнь, да, вот мы, вот если опустимся просто на масштаб обычного, просто человека, в смысле, просто гражданина.
Так.
Ведь у нас же, мы же не можем в своих шагах действовать, даже, казалось бы, уже повторно по одной и той же дороге идя, мы не можем гарантированно сказать, что какие-то новые вещи у нас там не появятся, там, да?
Вот. Конечно.
Вот все. То есть мы заранее не можем сказать точно, что мы сделаем через 5 минут. Мы предполагаем, направление знаем, но когда возникла ситуация, мы ее исправляем по ходу. Здесь то же самое. Это, я считаю, тоже побочный эффект, но это, как говорится, данность того, что мы развиваемся, да, какой-то процесс развиваем. Если мы не до конца понимаем, как будет работать правоприменение, мы его все равно запускаем, и у нас даже есть такая процедура, контролируем, прямо вот у нас, по крайней мере, Совет Федерации, мы прям мониторим в течение какого-то времени, значит, мониторим, как идет правоприменение, с целью одной, вовремя, значит, выявить проблему, которая вот прям при правоприменении этого нового закона появилась, и оперативно инициировать дополнение изменения этой процедуры. Это прям такая, это нормальная работа, когда мы просто не можем, никто тут нет семи пядей во лбу, там, да, мы что-то можем, конечно, заранее не видеть.
Как громко вы сказали, нет семи пядей во лбу. Мы всегда думали, что есть.
Олег Владимирович.
В Совете Федерации лучшие из нас сидят. Еще в Госдуме заодно. Смотрите, пан говорит.
Да, такие же люди.
Пан говорит, риски просчитать до внедрения нельзя.
Еще раз.
Риски просчитать до внедрения той или иной законодательной инициативы. Можно или нельзя?
Можно,
или не везде можно?
Это первая кучка, значит, я сказал, первая кучка, да, там можно просчитать.
Так.
Вот. Но опять же, не застраховано, что это прям будет точно все просчитано, какие-то риски, и не нужно будет потом ничего совершенствовать или там уточнять. Вот. Но в большей степени, допустим, можно. Можно, конечно, есть. А есть те, которые где в наименьшей степени. Хотя кажется, что каждый раз же мы стремимся, когда выпускаем закон, мы зачастую к нему подзаконные акты.
Да.
Сразу требуем, чтобы они были. И зачастую мы федеральный закон принимаем, или одобряем у нас здесь в Федерации, при наличии или проектов, согласованных со всеми, вот этих нормативных подзаконных актов, или уже вот там подготовленных, которые будут подписаны завтра, сразу после указа президента о введении этого закона в жизнь. Вот. Поэтому это же делается неумышленно, что вот мы там что-то знаем, что нужно сделать, и не делаем. Потому что посмотрим, как там еще пойдет. То есть мы делаем все, что понимаем на этом этапе. Другое дело, насколько глубоко мы процесс изучили, насколько применили все наши ресурсы, там, в том числе научные, самые разные, в том числе риск-ориентированный подход, вот, чтобы понять, все ли мы делаем сразу перед запуском этого процесса. Поэтому это напрямую связано с темпами законотворчества. Поэтому, конечно, когда мы быстро какие-то законы принимаем, всегда есть риск, да, как у любого человека. Если быстро какое-нибудь действие, ты об этом, как говорится, 7 раз не подумал, а сразу отрезаешь 1 раз. Да, и можешь ошибиться. Вот. Поэтому стараемся, конечно, 7 раз подумать.
Давайте попробуем, попробовать сейчас, да, нужно ли 7 раз думать или нужно принимать. Одна из российских компаний предложила чиновникам и бизнесу создать некую IT-систему, где будут храниться данные о наличии антител COVID, на основе которых людей будут допускать к работе во время карантина. И вот здесь важно понять, зачем все-таки использовать такие паспорта иммунитета, и с ними что-то не так, то есть условно, было в разное время, была проблема сегрегации, там, в каких-то европейских странах детей забирали, если там вне брака они родились, они должны были там в каких-то в брачных семьях воспитываться и так далее. То есть, как бы, да, это было некое причинение добра, но потом от этого отказывались. А здесь вы видите все-таки потенциальное нарушение прав одних в пользу прав других?
Наверное, вот с последней вашей фразы, нарушение прав одних во имя прав всех, всего общества, там государства, там или мира, то есть всего общества. Вот. Считать ли это нарушением прав, это как бы такая, да, тонкая грань. Я тоже вот анализировал как бы вот эту тему, она есть. Эта практика у нас в Китае сейчас уже вот работает, в Индии работает, Поэтому, значит, в России, естественно, тоже это дело пытаются разработать. Я бы сказал, что тонкая грань, на самом деле, с точки зрения отслеживания, куда мы пошли, с кем мы общались, что мы будем делать, где мы там вчера проходили. Да, это с целью отследить, не контактировали ли мы там с больными коронавирусом, да, и не поедем ли, или не были в том районе, где там высокая эпидемиология, плохая эпидемиологическая ситуация. Так. Это для этого цели делается. Но косвенно эта же самая информация, она при желании может быть использована в других совершенно целях, которые никак не связаны с эпидемиологическими проблемами. Вот. И вот в этом и есть проблема. Это называется безопасность. Да, и как она будет использоваться. Информационная безопасность. Uh-huh. Как она будет использоваться. Вот. Поэтому, с одной стороны, для цели эпидемии и предотвращения вот, разрастания эпидемии, да, это все объяснимо и, ну, наверное, нормально, там, да, потому что мы же охунулись, мы углубляемся в информационную нашу повестку. Я имею в виду айтишную проверку, электронные все дела. С другой стороны, я считаю, то, с чего начинал говорить, угу. нужны здесь очень серьезные меры защиты. Защиты, я даже еще не скажу, какую область, но одним словом, защиты интересов, данных, интересов конкретного гражданина. Ну, любого гражданина, кто, чьи данные там помещены. А угу. дальше мы уже можем говорить, насколько там качественно эта информация формируется. Так. Вот когда там дальше, вы там сказали, паспорта
иммунитета. Да, у нас прям 5 секунд осталось.
Да, я так понимаю, что у нас иммунитет даже по всем обычным болезням, гриппам, да, которые у нас вот десятилетиями там всегда бывают, там зимой грипп возникает, потом это, а иммунитет на следующий год снова пропадает. Поэтому, если эти паспорта есть, то они, мне кажется, актуальны только на сезон, а потом снова могут возникнуть там необходимость актуализации их, да.
Спасибо. Вот. Да, спасибо.
Возможно.
Олег Владимирович.
Это медицинская тема, я там не специалист.
Да, спасибо большое. Да. Олег Цепкин был с нами на связи, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Все, товарищи, больше времени нету. Далее новости, потом Юрий Буткин к вам подключится. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.